еще знаешь, что есть? Вот есть люди, которые говорят, я честный человек, я не могу обманывать. Я говорю, хорошо, я тоже. Я говорю, а что? Он говорит, ну вот рекрутер меня спрашивает, сколько у тебя лет там в тест automation? Я ему говорю, у меня нет опыта, но я могу выучить все, что угодно.
В 52 года.
Неважно, даже в 26. Значит, и я говорю, послушай, говорю, ведь рекрутер не спросил ничего. Тебя, как бы реально он тебе работу не предлагает, у него есть позиция, он хочет послать или не послать и так далее. Все, что ты говоришь рекрутеру, посылай. Рекрутер не может судить, он просто не понимает. И ты не можешь, и никто не может. Вот только тот менеджер, который на эти $30 ищет человека, знает, нужна ли ему действительно automation, то есть вообще ничего не понимает, да. Или не нужна, так зачем-то написал. Поэтому разговариваешь с рекрутером, ты ему скажешь, я, это, конечно. Да. Он говорит, automation, а как же?
Дело в том,
что... Или там, я ему говорю, там, заполняешь форму на DICE, и там много-много разных навыков. Он говорит, вот сколько писать? Я говорю, все, пишет 10 лет. Он говорит, а почему 10? Я тебе, получается, я обманываю? Они мне скажут, а что ж ты пишешь 10? Я говорю, послушай, у тебя в резюме нету 10. У тебя там может вообще не быть. Но ты хочешь, чтобы твой профиль вышел, профайл, вышел в поиске, чтобы они тебе позвонили. А у него еще много позиций, у него же не одна позиция, у него еще есть. И он говорит, ну я не могу обманывать. Понимаешь, как будто я его обманываю.
Миш, здесь намного интереснее вопрос, связан с этим обманом. Да? Многим студентам школы, я говорю, ребята, вы с самого начала, когда пошли в школу, вы читаете, вы обманываете. Причем обманываете вы прежде всего себя. Смотрите, вы можете выбрать классический американский путь. Mm-hmm. Пойти 4 года колледж, и оттуда выйти и получить QA.
В каком возрасте?
В любом. Миш, дело сейчас не возраст. Вы можете пойти отучиться 4 года, да, и получить этого QA. Вы идете.
Как получить работу?
Образование, чтобы выйти на рынок. Вы по этому пути не хотите идти, вы выбираете, моя мысль, вы выбираете, скажем, трехмесячный курс, который сколько-то стоит, который по уровню образования, теоретически, подходит под четырехлетний колледж. В то же самое время вы прекрасно понимаете, что за 3 месяца нельзя пройти 4 года образование. Значит, вам к тому, что вы просидели в школе 5 часов, вы еще должны 6 часов сидеть дома заниматься и вбить себе в голову, что вот это вы уже сами себя обманываете. Вы уже себя читаете, и вы читинг society, когда вы берете шорткат. И если вы взяли шорткат, то уже бейтесь в этом шорткате. До последнего уже выбрали этот путь, и идите по этому пути до конца. Я ни в коем случае не говорю, ребята, надо врать. Это не есть врать или говорить правду. Это немножко более серая зона, чем белая или черная. Но просто если вы выбрали этот путь, идите по нему до конца и не пускайте сопли через 3/4. Этого пути, что у вас или не получается, или, а я не могу на DICE врать и написать 10 лет. На кого х вы пошли по этому пути?
Не, пусть не пишут, ради бога. Но вопрос вот в чем. Значит, все-таки, вот очень много публикаций, и как бы это стало общим местом, что сегодня официальная система образования это самое большое мошенничество, которое есть в стране, потому что
это
они обещают людям, что вот они там 4 года они проучатся, туда-сюда, им все дороги откроются, масса народу, слушай, среди иммигрантов, масса народу,
это правда.
Людям за 30, иногда им за 40, и он думает, что он сейчас, там 41 он приехал, к 45-6 он закончит этот колледж, и у него начнется карьера какая-то, я не знаю. Но это же кидалово и разводилово.
Это не кидалово,
омерзительнейшее. Это им обещают, им говорят, образование, американское образование, оно откроет тебе все дороги.
Дело в том, что пару десятков американских университетов реально дают серьезное образование и серьезно открывают дороги. Но только пару десятков из нескольких тысяч.
Я даже не думаю, что найдется пару десятков таких.
Не, ну есть. Даже калифорнийские, скажем, даже UC-школы, несколько UC-школ довольно сильные, которые... Но пойнт заключается не в этом. Да. Прелесть, то, что вся система образования в Америке broken, начиная со школы, это и так понятно, даже не стоит об этом говорить.
Тут есть тонкость одна. Значит, сейчас тоже уже стало достаточно общим местом, что я неоднократно уже видел публикации на эту тему за последние года 3-4. Они пишут, что сегодня выпускник ремеслухи, ну, в широком смысле, вот как наша, допустим, зарабатывает больше денег, чем выпускник университета, который получает общее образование какое-то, а в ремеслухе его научили конкретному навыку. Поэтому у нас сейчас такой взрыв этих буткемпов. Потому что буткемп не учит тебя 4 года компьютер-сайенс. Можно сказать, что ты читер.
Фокусировка, да, фокусировка на чем-то.
Но дело не в читании. Дело в том, что им говорят, общее образование без конкретики тебе даст, откроет тебе дверь, оно не откроет тебе двери никуда. Поэтому,
это правда.
Поэтому он, когда к нам идет, он не читит. А он понимает, что путь вот через там City College, путь через вот это вот все, он никуда. Ты время потерял 4 года. Да, он у нас 4,5 тысячи заплатил. А сколько ты денег потратишь в виде незаработов, пока ты будешь...
Недополученной прибыли и 4 года потерянных неработающих. И заплатишь ты же деньги в колледж.
Какие же
больше. Деньги? Больше. Не такие, ужас, намного больше.
Ужас. Я просто чему говорю. Они не то, что они сразу читят, но... Я даже не скажу, что они в основном мало занимаются. Они действительно очень много занимаются. Может быть, так много материала, и трудно, понимаешь, а если они боятся вот это не схватить, это не схватить.
Миш, много материала, да, вот много материала я не успеваю, у меня двое детей, мне надо им кашу сварить, накормить, потом муж придет с работы. Это все извинения.
А, окей.
Это все, то есть в большинстве своем, ну такова человеческая психология, да, если тебе очень трудно преодолеть какой-то барьер, ты находишь внутри себя оправдание, почему ты не находишь силы его преодолеть.
В данном случае это я нахожу, я смотрю на них, я думаю, может они не дорабатывают, я думаю, нет, они
оверлап совершенно. Миш, я тебя умоляю. Когда я работал на двух работах, фулл-тайм здесь,
да.
Большая редкость. Одна работа фулл-тайм FTE, вторая работа FTE.
Да.
И я работал 80 часов в неделю.
Да.
У меня была семья, у меня была жена, мы купили дом, надо было заниматься.
Да.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что я хороший, гений. Пойнт заключается в другом. Что если вы хотите что-то сделать... Вы реально хотите, то вы будете искать не извинения отказаться даже от трудно поставленной задачи, а вы будете находить инструменты для ее решения.
Когда эта школа началась, значит, я работал хороших часов 80 в неделю. То есть я был инженером фулл-тайм, к счастью, там не было сверхурочных, я так 40 часов в неделю, но у меня была еще школа, и я один все это делал. В смысле, я все занятия вел, все резюме писал там, и так далее. И у меня выходило хорошо за 80 часов в неделю. И у меня была жена и ребенок, и с первого дня этой школы мне жена говорила, тебе не нужна никакая школа, это все лишнее и так далее. И вот я эту школу тащил, и все это было не при том, что жена говорит, ну, давай я тебе помогу, а жена говорила, зачем тебе надо, с чем ты связался, с кем ты связался, а что нам было плохо, у нас все есть, там, сюда. И она потом оценила, это пришло со временем. Но она, увидев, что меня остановить нельзя, она уже смирилась просто.
Она поняла, что лучше не останавливать, а помогать.
Ну, во всяком случае, она в ужасе была. Она с меня подписку брала, что когда мы сюда приехали только, еще не было школы никакой. Она с меня подписку брала, что никаких школ тут не будет. Она говорит, Миша, мы не должны, ты не должен. Потому что у меня в СССР было, там я этим занимался. И она говорит, только вот без этого, без ничего. Вот. А потом все сорвало крышу и поехало. Но я хочу сказать, что если бы я там, может, еще годик бы в таком режиме прожил, я и так диабет на этом получил, но от стресса. Но я хочу сказать, надо здоровье тоже поберечь. Но ты не прорвешься, если ты не идешь на прорыв.
Боженька, спасибо, что взял деньгами.
Да, могло быть хуже.
Боженька, спасибо, что взял деньгами. Правда? Поэтому опять мы отходим все время в сторону, потому что мы на такие глобальные темы говорим, да, что, значит, возвращаясь к начальному поинту, если тебе 52 года,
языка
ты
нет,
и нет, ну, слушай, если я хочу сказать, что я профессионал, ремонтник двигателей,
да.
А я не знаю не только английского, но я не знаю, как двигатель устроен,
да.
То мне, наверное, будет тяжело. Найти работу механиком по ремонту двигателей.
Этический вопрос. Я постоянно, значит, нахожусь в каких-то дилеммах этического свойства. Вот человек, 52 года. По-английски не фонтан. Ну, то есть совсем как бы. И я понимаю, что это уже проблемный человек. Дело не в том, что там за те же деньги, что остальных, там я получаю себе проблему, но дело в том, что. Я говорю, ты знаешь, тебе не надо, ты приезжай, да? Ты обустройся там, поработай тут, поработай там, пройди какую-то социализацию, начни как бы выйди на уровень самообеспечения. Можешь учиться вечером, там, туда-сюда, ну, ты не клади все свои яйца вот в эту корзину, вдруг не получится, нельзя, и все. А он же, знаешь, что он же сжигает сбережения, вот он продал квартиру, он приезжает, каждый месяц у него там минус там 4 тысячи, там, не знаю, 5 тысяч, сколько, он сжигает это к чертовой матери, и я как бы, получается...
Чувствуешь себя...
Ну, да, и...
Ну, отказывать нельзя.
Подожди, но вопрос в чем? А почему нельзя? Может быть, я, видя это дело, может, я сказать, знаешь, что, чувак?
Ну, опять, нет. Дело в том, что в вашей вот ситуации я не могу сказать, что правильно, что нет. У каждого есть свои критерии, свои точки зрения, правда? Да. Оценки и бизнеса, и работы в бизнесе. Вот я бы на вашем месте, вот в вашей ситуации, да, я бы, наверное, highly recommended этого не делать, но в то же время сказать жестко «нет» неправильно, лишить человека шанса нечестно. Но правильно обрисовать все риски и set правильные expectations, я считаю, надо.
Приехал тут один, кстати, вот здесь был, откуда он? Из Узбекистана. Что само по себе
совершенно замечательно. Откуда?
Да, ну я, чтобы не сказал никто. Значит, и он, у нас есть вступительный тест. Он его два раза брал, этот вступительный тест. Почему два? Существенно, потому что он уже знал, что. И второй раз из 10 поинтов он набрал 2. Мы принимаем с 9. Это простенький тест. То есть это человек, который не может выполнить уверенно операции типа copy, paste, сохранить файл там где-то. Ну, такого плана, уровень такой. И мы ему говорим, у тебя ничего не получится, ты лучше к нам не ходи. Он говорит, нет, я хочу. Мы говорим, ну хорошо, тогда мы уже как американское заведение, мы говорим, ну тогда вот тут вот тебе этот waiver, как бы
подпиши,
да, освобождение нас от ответственности, что ты берешь на себя, потому что мы тебе говорим не надо.
Вполне разумно.
Ну да.
Это честно, Миша, это честно.
Это честно. Дальше что происходит? Он сейчас написал там где-то на Google, что где-то он там написал, что плохая школа, что внимания нет со стороны педагогов, что,
ну, естественно,
что ему сертификат выдали неправильного образца, что...
Миш, это опять возвращается к тому, что нам, в своих
он
проблемах...
Он нам написал, что мы там типа... да, что он зря потратил тут деньги и время.
Миш, это опять возвращает к глобальному вопросу, что в большинстве случаев, когда у людей какие-то вот проблемы неправильные, результаты неправильно принятых решений и так далее, тому подобное, люди всегда ищут виноватых в своих проблемах в других. Люди никогда не смотрят в себя.
Ну, разные люди.
И в большинстве случаев, в большинстве случаев, когда у людей проблемы, они не смотрят в себя и не смотрят почему. Они всегда обвиняют кого-то. Всегда. Это такова человеческая психология, это человеческая натура.
То есть, получается так, подписал бумажку, все на нем вообще, да, и не думаю об
этом. Нет. Значит, Миш, не так.
Если
человек, несмотря на то, что, скажем, школа highly recommends ему не идти, потому что ему будет тяжело, у него плохой английский,
да,
он не может в компьютере сделать copy-paste,
да,
а вся его жизнь будет связана с компьютером.
Да.
Если после этого, даже независимо от подписания, значит, дисклоужера, да, и вейвера, бумажек, он идет, если он хочет пробиться, и у него маленький гифт есть, да, он пробьется. Конечно,
так были случаи. Были случаи,
конечно,
он подписывается на бумажку.
Конечно, им надо.
А потом очень успешно все.
Вот, конечно, им надо помогать. Но дело в том, что когда у людей становится неудача, да? Причем ты ему говорил там год назад или 3 месяца назад, слушай, вот тебе не надо туда идти, там плохо, как в анекдоте, ты туда не ходи, там тебя раздену. Да? Люди идут, их там раздевают, да? И они потом обвиняют тебя в том, что ты ему не сказал. Мысль на эту тему хорошая, что все хорошее от Бога, а все плохое люди себе сами создают и придумывают. За каким-то исключением, как, например, кенсер, заболевание, да? Рак, простите. Заболевание раком. Ведь так оно в жизни и есть. Там, когда человек может проанализировать проблему, посмотреть в себя и понять, что проблема исходит из него, то ему, во-первых, это помогает уйти от этой проблемы, ее вылечить, и, во-вторых, он никогда никого не обвиняет.
Какой процент людей, если не брать вот выпускников, там, скажем, университетов, а просто вот есть страна, скажем, есть Российская Федерация, там 140 миллионов населения, там сколько?
Уже? По-моему, выросла. Я помню 130, значит, иммиграция пошла. Не иммиграция, а миграция.
Не, 140, ну как.
Да, ну да. Я давно не следил
там за этим. Там там включать, не включать, там и Крым, там 2 миллиона, но во всех случаях 140-142 миллиона.
Ух,
значит, да, так вот эти вот люди, значит, допустим, взять взрослых, ну, я не знаю, пусть останется 100 миллионов. Вот из 100 миллионов взрослых, сколько в состоянии, например, проанализировать, сказать, это мое, это не мое. И вообще проанализировать.
Миш, за Россию я сказать не могу.
Так.
Moreover, я не могу сказать и за Америку тоже. Так. Потому что много на обычных системных процессов в жизни человека, которые происходят в Америке, я с ними со многими не согласен.
Угу.
С точки зрения, что, ну, наверное, довольно трудно свою мысль объяснить. Да. Была книжка «Rich Dad, Poor Dad». Помните, конечно, она даже на русском языке
да,
была.
«Богатый папа,
папа и бедный
дорогие
папа».
Дорогие Исааки,
да? Да. Когда в большинстве своем мы себе сами создаем такую жизнь, когда мы мышка, которая бежит в этом колесе, правда? Непрерывное движение, колесо скрутится с большой силой, да, и мы все время бизи, но при этом движения вперед нет.
Red, как это называется? Да.
Мысль заключается в том, что большинство схем традиционных движения в этой стране, развития в этой стране, включая образование.
Red race, да?
Да, red race.
Крысиные бега.
Крысиные бега, точно. Я с ними тоже не согласен. У нас ведь традиционно принято, да, что вот если ты пойдешь, а еще в хороший университет, ну мы говорим сейчас о молодежи не 52-летнем без языка, то в хороший университет с хорошим именем, то ты этим себе гарантируешь будущее. То есть работа там,
ну, гарантируешь, ну, существенно улучшаешь.
Да, в разумном смысле.
Да.
Ведь на самом деле вот эта отработанная схема, это ведь и есть мышка в этом колесе бежит. Ведь есть же огромное количество схем, когда 52-летний, я знаю много таких примеров, с плохим английским, становится очень successful в этой стране и реально получают оргазм от своей работы. И это не обязательно должно быть QA. Я знаю, у нас здесь есть, ну ему не 52, ему сейчас, наверное, лет 50. Мужик, который мне раскодировал наш Aston Martin. То есть он лимитирован, у него максимальная скорость 220 миль в час. На спидометре он едет 220 миль в час. Это limited. То есть у него софтвер, ну не только софтвер, там и хардвер, и фермвер, который лимитирован. Он залез, он его распечатал и снял мне лимитер. Вот этот дядька с очень плохим английским.
Теперь сколько ездит?
Не могу я проверить, мне надо на трак, а чтобы на трак надо тормоза сделать новые, надо колеса поменять, потому что убиться можно. Но point заключается в другом. Вот этот мужик занимается one of a kind, то есть уникальными ремонтами таких машин, вот как он Lamborghini делает, Aston Martin.
Ну, так он уже уникальный специалист.
Вот, причем он, приехав сюда, он был инженер электромеханик такой есть?
Да.
То есть там и механика была, и электричество
да, конечно,
было.
Конечно.
И у него плохой английский. И он пошел работать. Идти же работать надо, семью кормить. Но, и он пошел к русскому.
Ключевое это то, что он инженер.
Да.
Остальное он подхватил.
Это не ключевое. Ключевое то, что он warrior. И он пошел, да. И он пошел в русский шоп, да, где русский хозяин, русские механики работали. Да. И он с ними там начал работать. И он тоже думал, и я с ним еще много лет назад говорил, он говорит, вот я, может, в QA там. А я ему всегда говорил, что, слушай, зачем тебе QA?
Я говорю, рот не закрывайте, а то там
I'm sorry. Зачем, я говорю, тебе в QA, когда ты на том, что ты делаешь, ты можешь быть очень successful и зарабатывать неплохие деньги, и главное, любить свою работу. И вот сегодня он так делает, у него свой шоп, он работает один. Он берет там одну машину в неделю. У него очередь стоит людей. Он единственный, кто здесь устанавливает на Lamborghini устанавливает суперчарджер. Потому что поставить на Lamborghini суперчарджер, за 3 секунды ты можешь спалить движок. И взять на себя liability за 100-тысячный двигатель никто не хочет. Поэтому он занимается усовершенствованием Ламборгини, Феррари и так далее и тому подобное. И в том числе вот он раскодировал Астон. Мысль, поинт заключается в том, что не обязательно идти в QA. QA в очень многих случаях помогает прийти к сексессу.
Когда человек не знает, чем заняться, но и если у него нет, чем приложиться к
экономике. Но если человек не может сделать копи-пейст, и при этом плохой английский, и при этом ему еще и 52, может быть, QA не самый лучший выбор. Вот это, наверное, мой поинт. То есть какие-то основополагающие залежи, не залежи, а начальные вот эти поинты для того, чтобы пойти в эту специальность, должны быть.
Это основы какие-то.
Вот, блин, ну конечно, основы. Это не обязательно возраст, это не обязательно язык, но ты, чтобы создать критическую массу, в нее входит много инпутов. И если у тебя большинства инпутов для формирования критической массы в QE нету, то, может быть, это не совсем правильный филд. И опять я повторяюсь, ни возраст, ни отсутствие языка не являются наиболее серьезными инпутами в критическую массу. Ну, понятно, что с языком легче быть молодым, да? Лучше быть молодым и здоровым, чем бедным и как-то старым и больным, правда?
У Салтыкова-Щедрина, ну, он такой сатирический, значит, вот там был такой момент, значит, что чиновники вот ему сказали, они задумались на этой мысли, говорят, что лучше быть, чем лучше быть старым воробьем или молодым да орлом. Знаешь, они задумались. Потому что вот воробей, воробей он как бы смарт, понимаешь? Ну, а орел он, ага, да, старый, да воробей.
Ну, опять-таки.
Переходим, меняем тему.
Меняем.
Значит, вот, вот тема такая, значит, нужно ли человеку эмигрировать? И если, как бы мы говорим, вот кому-то это было бы хорошо, вот кому было бы хорошо уехать из Украины, России, скажем, в Соединенные Штаты, не по принципу того, что он там мало зарабатывает, а здесь ему больше заплатят. Я не про материальную часть говорю, а, хотя мы знаем, что без денег, то что одна из главных причин стресса – это нехватка денег. Нехватка.
Ну, так в России такой же стресс, если нехватка денег, но еще в худшей степени.
Конечно, конечно. Я просто к чему говорю? Есть люди, которые… Исторические эмиграции в США, например, львиная доля, она не была политической, она была именно такой…
На экономической,
экономической основе, да. И сейчас тоже вот все эти люди через границу идут просто, просто экономически. Но все-таки для того, чтобы себя чувствовать хорошо в США. Вот за пределами там, сколько ты заработал. Вот что, что это должны быть за люди, которым здесь будет, ну, хорошо?
Этого никто не может знать, и я в том числе. Но у меня есть пример очень successful, не successful. Да. Значит, прежде всего, любая иммиграция, да, в принципе, это серьезнейший шаг в жизнь. Это стресс на какое-то длительное время, на годы, правда? И это не только связано с языком, с другим, это не только связано с финансовой стороной. Финансовая как раз наиболее легкая сторона, которая легко фикс. Ну, да, не легко, это doable,
достаточно,
скажем.
Достаточно,
да, да. А совершенно другая культура жизни, совершенно другая психология жизни, которые реально создают стресс, никак не связанные с финансовой стороной. Поэтому сам по себе, вот с моей точки зрения, таск иммиграции – это уже подвиг. Вот, и я считаю,
ради
что...
Чего? Вот ради чего человеку стоит на себя такое взваливать?
Миш, ну если я сравню Америку с Россией, моя точка зрения будет очень индивидуальна, ради свободы. Правда? Мне сейчас скажут, Россия тоже свободная страна, в ней нет критики слова, да, вот этого всего. Мы же все знаем, что все это булщит, но мне ни в коем случае не хочется говорить плохого о России,
другая, рекламировать Америку. Другая свобода.
Там не свобода, там вольность. Вольность, воля. Воля. Да. Это очень сильно отличается от свободы. Но я не хочу рекламировать Америку и ни в коем случае не хочу критиковать Россию. Упаси меня, Господь.
Ну да.
Мой поинт...
Но это человек. Вот.
Ведь, смотрите, я ведь видел много эмиграций с Финляндии, с Израиля, с Англии.
Здесь.
Сюда.
Да.
Ну, ладно, Израиль. Да. Не будем совсем трогать, но из благополучных стран, и там, где у людей и свободы нужны, есть, и возможности, и какие-то финансовые основы есть, они тем не менее приезжают в Америку. Почему-то 98% всех художников мира вот, находятся в Америке. Ну, на том побережье, да. Но поинт заключается в том, что разные люди по разным причинам едут. И, опять-таки, с моей точки зрения, это реально практически героический поступок, потому что преодолеть весь этот стресс и получить новый success, при том, что во многих случаях, когда вы едете, вы тащите с собой семью и детей, и вы берете на себя ответственность за них.
Как хорошо, что я ничего этого не знал и не думал. Просто ехал и все.
Вот. То же самое было со мной. Да. И с большинством из них. Но опять, мой поинт заключается в том, что значит, по поводу тому, кому хорошо, кому плохо, кому стоит ехать, кому не стоит. Да?
Да.
У меня есть... Я знаю человека, да. Скажем так. Это будет самое правильное.
И человека этого?
Я знаю человека, который живет здесь больше 30 лет. Значит, он финансово очень successful. Значит, за 30 лет жизни здесь он не сказал ни одного хорошего слова об Америке. Он ее ненавидит, он ее критикует.
Но обратно не хочет? Или там
я его 30 лет спрашиваю, слушай, если ты так обсираешь эту страну и так ее ненавидишь, какого хера ты здесь сидишь? Ду я
спрашиваю. Да, это ду я был.
Да, да конечно. Да. Ни за что на свете он не поедет. Как бы тут. Мой поинт заключается в том, что вот для меня он глубоко несчастный человек.
Не нашел дома своего.
Он не нашел мира самого в себе. И может быть эта страна и не для него. Я не знаю, может и Россия не для него. Но если ты живешь в стране много лет, и опять независимо как ты финансово successful, если ты ее все время критикуешь, тебе плохо внутри, ты не находишься в мире с собой, нечего тебе здесь делать. Самое главное найти то место или тот environment, в котором ты будешь в мире с собой. Вот я так, приехав сюда, да, перестал быть эволюционером в один день. То есть я здесь сразу стал в мире быть собой. И поэтому будет ли у этого парня мир да, внутри, если он сюда приедет, или у этой девчонки, или у этой пары, этого никто не знает. Но к чему надо готовиться? Если, конечно, не наворовали миллионов, да, и сюда не едете, надо готовиться к определенному стрессу, надо готовиться к определенным трудностям, правда?